Финкельштейн, московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Киеве проходят траурные мероприятия, приуроченные к трагическим событиям в Бабьем Яре в сентябре 1941 года. Правозащитники протестуют против рекомендаций милиции учителям школ тайно следить за неформальными молодежными объединениями. И центральная тема этого часа нашей программы – искоренимы ли взятки в российских вузах и школах. Итак, по данным опроса общественного мнения, который недавно провел аналитический центр Юрия Левады, коррупцию в системе образования в ближайшие годы преодолеть невозможно. И это мнение разделяет председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В этом году вступительные экзамены сопровождались чередой скандалов с громкими разоблачениями преподавателей-взяточников. Сотрудники прокуратуры по всей стране активно отрабатывали жалобы студентов и абитуриентов. Вместе с ростом коррупции в системе образования растут и суммы взяток, которые сегодня берут почти в каждом учебном заведении, и в провинциальной школе, и в престижном столичном вузе. Причем, если стоимость экзаменов редко превышает 10 тысяч рублей, то цена поступления зашкаливает за сотни тысяч. Возрастающие платные услуги в образовании и введение единого государственного экзамена никак не повлияли на число и суммы взяток. Это показал последний опрос Левада-центра, данные исследований которого приводит социолог Татьяна Полилова.
43% считают, что при введении единого государственного экзамена количество взяток останется прежним, а 23% полагают, что злоупотребление или блата при поступлении в вузы после окончания школы при введении единого государственного экзамена станет еще больше. В целом 45% россиян скорее не удовлетворены системой нынешнего образования в России, а 25% так или иначе удовлетворены. По данным еще одного исследования, вопрос о том, как изменилось качество работы системы образования в России за последний год, 20% россиян ответили, что качество системы образования улучшилось, 44% полагают, что оно не изменилось, 23% полагают, что качество работы системы образования в России за последний год ухудшилось.
Почему дают и берут взятки? Причин несколько, считает председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Одна из них – взятки по обоюдному согласию.
Саму эту систему, конечно, выявить очень трудно, потому что если, как во всех взятках, если это устраивает обе стороны, то очень трудно понять, каким образом на это можно выйти. Думаю, что с помощью правоохранительных органов или даже с помощью каких-то профилактических мер мы не победим быстро эту проблему.
Евгений Бунимович уверен, вузовская коррупция была и раньше, просто не настолько масштабна. По его убеждению, в советские времена материальное положение профессорского состава и морально-педагогическая этика не позволяли столь открыто вымогать и брать взятки. Нельзя сбрасывать со счетов и общую экономическую ситуацию в стране. Большинство учебных заведений брошены государством на произвол судьбы. И как один из способов продержаться на плаву – зарабатывать самим.
Им сказали, вы выкарабкаться как можете. Вот они стали выкарабкаться, и многие вопросы этики профессиональной, здесь уже, когда вопрос был о хлебе насущном, видимо, сорвало какие-то с катушек, это слетело, и вернуть обратно это очень непросто.
Вот еще показательные данные опросов Левада-центра на тему коррупции в системе среднего и высшего образования и путях ее преодоления. В борьбе с этой бедой респонденты чаще всего возлагают надежды на такие меры, как более жесткое наказание взяточников, повышение зарплаты преподавателям. Несколько реже россияне предполагают, что эффективным могло бы быть введение наказания для тех, кто дает взятки. В некоторых регионах России учащимся предлагают бороться с этой бедой самостоятельно. В Самарской области студенты и абитуриенты могут разоблачить взяточника по телефону горячей линии. В Томске молодежные организации нашли свой способ борьбы с коррупцией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Каждый год в Томске проходит антикоррупционная неделя. Ее проводят молодежные организации. Студенты и школьники выходят на улицы с лозунгами и плакатами, на которых написано «Нет коррупции». Молодежь призывает жителей Томска обратить внимание на проблему коррупции, хотя сама слабо верит в то, что ее можно решить. Надежда Древаль, студентка юридического факультета Томского госуниверситета.
На том факультете, который я заканчивала, это один из самых престижных в университете, юридический. Со мной учились либо очень умные люди, либо люди, у которых у родителей есть связи, либо деньги. Бороться с коррупцией нереально, потому что на юридическом все же умные. Они все знают, как это делается. Есть определенные системы, есть схемы, которые выстраиваются, и к ним не придерешься, не подкопаешься. Откровенно говоря, это возмущает. О каком профессионализме может идти речь? Но мы к этому относимся просто по той простой причине, что они будут работать у своих родителей и будут гробить бизнес родителей. Гораздо хуже, если они идут потом в прокуратуру и их устраивают.
Преподаватель Томского архитектурно-строительного университета несколько месяцев назад был пойман на взятке с поличным, когда за деньги проставлял зачет двум студенткам. Сразу после этого инцидента ректор сделал заявление о том, что руководство университета примет меры по пресечению подобных преступлений. Вообще в вузах на эту тему общаются неохотно. На вопрос, возможно ли бороться с коррупцией в образовательных учреждениях, отвечают коротко.
Конечно, возможно. Везде возможно бороться с коррупцией. У нас на уровне государства борется.
Сказала Татьяна Калитвянская, проректор Томского медицинского университета. А вот депутат Думы Томска Александр Деев, не один год возглавлявший комиссию по коррупции, уверен, искоренить ее сегодня вряд ли удастся.
При существующих законах, при существующем порядке вещей, я думаю, что это зло победить невозможно. Надо изменение законодательства, надо изменение правил игры. То есть сегодня пока это невозможно. Но несмотря на то, что у меня сын сам учится в высшем учебном заведении, но, к сожалению, я не могу оценить масштабы, я могу только ориентироваться на те данные, которые нам дает ВЦИОМ, другие федеральные исследовательские центры. Но, на мой взгляд, коррупция все-таки и в томских образовательных учреждениях тоже существует.
УВД Томской области подсчитало, что за 2005 год жители региона потратили 134 тысячи на взятки. По итогам возбуждено 51 дело. Причем уголовные дела заводятся примерно поровну на тех, кто берет деньги, и тех, кто их дает. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
По мнению председателя комиссии по образованию Московской городской думы Евгения Бунимовича, именно студенты – самая главная сила в России, способная победить коррупцию.
Самый главный здесь, конечно, борец – это студент. Если сегодня он покупает зачеты, экзамены за взятку, значит, они эти знания-то сами ему не нужны. И бесплатные студенты государственные относятся к этому довольно вольготно, да? И, что меня еще больше поражает, студенты, за которых платят, платные студенты, тоже как бы не особенно рвутся к знаниям.
Эксперты, сотрудники милиции и педагоги единодушны в одном. Пока существует пространство для взяток, искоренить коррупцию невозможно. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы. Коррупция в российском образовании. Возможные способы борьбы с ней». Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Севяков, приговорен к 4 годам заключения. В Киеве проходят памятные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 41-го года нацисты расстреляли там тысячи людей, в основном евреи. В Карагандинской области Казахстана второй день продолжается акция протеста на шахте имени Ленина, где на прошлой неделе при взрыве метана погиб 41 горняк. Основные требования горняков – обеспечить безопасность работ и повысить зарплату. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе с Дзюнитиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. На юге Афганистана в городе Лашкар-Гах при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек, приблизительно столько же получили ранения, в числе жертв мирные жители и полицейские. Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина об отправке в Ливан инженерного батальона. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы, который проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Центральные темы сегодня – приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Обманутые соинвесторы в строительство жилья продолжают голодовку в Москве. Это всероссийская акция протеста. Итак, эти и многие другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Дмитрий Волчек. Но Дмитрий Волчек уже сейчас рядом со мной в студии. Сегодня он подготовил и обзор публикаций в международной печати. Дмитрий, Добрый день. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. В преддверии принятия Болгарии и Румынии в Европейский Союз британское правительство подчеркивает, что жителям этих стран вряд ли будет предоставлена возможность свободно работать в Великобритании, пишет Guardian. Граждане государств, которые вступили в ЕС в 2004 году, такую возможность имели. Нынешняя позиция правительства резко контрастирует с той, которую она занимала 2 года назад. Тогда 3 страны ЕС, Великобритания, Ирландия и Швеция, не ввели никаких ограничений на работу для чехов, поляков, словенцев и словаков. Предполагалось, что в Великобританию будут приезжать на работу в год от 3 до 13 тысяч жителей этих стран. Однако же оказалось, что уже приехали 427 тысяч человек, а подлинная цифра может быть еще выше – 600 тысяч. Болгария и Румыния станут самыми бедными членами Евросоюза. Суммарное их население составляет 30 миллионов человек. И у премьер-министров этих стран есть только один аргумент, чтобы успокоить британцев, взволнованных притоком иммигрантов. Они говорят, что лишь несколько тысяч румын и болгар выберут Англию. Большинство попытаются найти работу в более теплых краях Италии и Испании.
И что еще интересного?
Не проходит и месяца без того, чтобы ислам не попал в центр мирового скандала, а мусульмане не вылили своего гнева на врагов, которые возводят хулу на их религию и поносят пророка, пишет французская Либерасьон. На этот раз речь идет не о карикатуристах и не о писателях, а о самом папе Бенедикте XVI. Уже много раз говорили, смертельный враг ислама – это фанатизм, а болезнь, которая точит его уже многие годы – это нетерпимость. За неполные 10 лет ничто так не дискредитировало ислам, как сам исламизм, этот некроз исламской цивилизации. Зверства, которые творили в Алжире мясники из Исламского фронта спасения, многочисленные массовые убийства, совершенные по приказу Бен Ладена и его приспешников, деяния и злодеяния талибов в Афганистане – вот этапы, пройденные по пути деградации и варварства. Где были те, кто сегодня кричит о заговоре, когда во имя Корана совершалось столько зверств? Что хуже для ислама – цитировать рукопись XIV века или убивать без разбора у мужчин, женщин и детей во имя извращенной концепции джихада? Разве пророк не говорил, что чернила ученого священнее, чем кровь мученика за веру? Несмотря на то, что слово «разум» 55 раз упоминается в Коране, философский и даже теологический разум давно покинул земли ислама, заключает Либерасьон.
И, Дмитрий, есть ли статьи на неполитические темы?
Да, Андрей, европейские газеты обсуждают 2 любопытных начинания в мире искусства. Авторство первого принадлежит владельцу знаменитой галереи современного искусства Чарльзу Саачи. В его собственности находятся произведения всех крупнейших британских художников, десятки тысяч работ. Многие из них продаются, однако тем, у кого нет средств на покупку произведений знаменитости, Саачи предлагает брать работы на время. Искусство на прокат. В этом каталоге 600 работ 393 художников, которые можно арендовать на время, минимум на год. Среди них произведения таких знаменитостей, как Криса Файля, Дэмиан Херст, Трейси Эймен, братья Чапмен и даже скандальный портрет принцессы Дианы работы Стеллы Вейн. Прокат 5 работ на год обойдется всего в 7 тысяч фунтов. Если в год будут арендовать 3 каталога, это принесет Саачи 150 тысяч фунтов. Вторая инициатива куда более экстравагантна. Культовый немецкий режиссер Уве Болл, автор малобюджетных фильмов ужасов, решил наказать своих критиков, а таких множество. Фильмы Болла не только регулярно громили в печати, но даже собирали подписи под петиции с требованием вообще запретить ему снимать кино. Раздосадованный Болл, который в юности был боксером, решил доказать свою правоту на ринге и вызвал 4 самых безжалостных кинокритиков на поединок. Один матч состоялся в Малаге, другой в Ванкувере. В присутствии сотен болельщиков Болл стал выбивать дури своих гонителей и из каждого сражения выходил победителем. Журналист Джефф Снайдер, который постоянно писал разгромные статьи о фильмах Болла, не выдержал и нескольких ударов по голове. Остальные тоже быстро признали свое поражение. «Теперь я люблю своих критиков», — заявил победитель после матча. «Видите, что происходит с критиком, когда он получает по голове? Он сразу начинает любить мои фильмы. Какой смысл ругать мои работы? Если я делаю фильм о зомби, вроде «Дома мертвецов», так он и должен быть просто развлечением. Публика ведь не ожидает, что я сниму список Шиндлера».
Любопытно. Спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Киеве начались траурные мероприятия, приуроченные к 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра, где в сентябре 41-го года за несколько дней нацистами были уничтожены десятки тысяч людей. Передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Бабий Яр на окраине Киева стал местом массовых расстрелов мирных жителей немецкими оккупантами в конце сентября 41-го года. Тогда только за первые два дня в адском овраге смерти погибли более 33 тысяч евреев, только потому, что они, согласно расовой теории Гитлера, подлежали тотальному истреблению, говорит президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.
Вы должны представить себе, какой ужас был у людей, которых вели в Бабий Яр, на традиционное место, которое называется кладбищем, в судный день. Они понимали, что их неминуемо ждет конец.
За время двухлетней немецкой оккупации на окраине Киева было убито и много цыган, советских военнопленных и участников Украинского национального освободительного движения. Историки предполагают, что общее число погибших составляет более 200 тысяч человек, половина из которых – евреи, продолжает Вячеслав Кантор.
Бабий Яр дал толчок 6 тысячам бабьих яров на территории Европы. Бабий Яр дал толчок уничтожению 1,7 миллионов евреев только на территории Украины.
27 сентября в Киеве откроется международный форум «Жизнь народу моему». На форум приглашены 800 гостей из более чем 40 стран, в том числе президенты Израиля, Хорватии и Черногории. По словам руководителя гуманитарного управления секретариата президента Маркияна Лубкивского, Украина чувствует обязанность осудить преступления против евреев, совершенные 65 лет назад. В рамках памятных мероприятий сегодня в Киеве начали работу две выставки, посвященные тем трагическим событиям. Значительное место в экспозиции занимает и перечень праведников Бабьего Яра. Приказы немецкого командования в то время гласили: если кто-либо пустит еврея на ночлег или жительство, будет немедленно расстрелян не только он сам, но и вся его семья. Но несмотря на это, находились люди, которые, рискуя жизнью, спасали евреев. Материалы выставки рассказывают о многих таких киевлянах, в том числе и о семье священника Алексея Глаголева. Эта семья укрывала в годы оккупации 11 евреев. Согласно распоряжению президента Виктора Ющенко, вскоре в украинской столице появится государственный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Свердловской филармонии при поддержке Горбачев-фонда стартовал специальный проект «Эпоха Шостаковича». Он посвящен столетию композитора и 70-летию Уральского академического филармонического оркестра. Дмитрий Шостакович бывал в Екатеринбурге, здесь проходили премьеры его сочинений, а накануне с оркестром Свердловской филармонии играл всемирно известный пианист Андрей Гаврилов. Этот первый концерт в рамках юбилейного цикла представлял лично президент СССР Михаил Горбачев, рассказывает Евгения Назарец.
Тоже можно вас не торопить.
Репетиция перед вечерним выступлением. 25 сентября Уральский академический филармонический оркестр «Горбачев-фонд» и «Гражданин мира» пианист Андрей Гаврилов представляли в Екатеринбурге единственный концерт в честь столетия Дмитрия Шостаковича. На репетиции Гаврилов с музыкантами шутил, объяснял не только на словах и на инструменте, но жестикулируя и даже отбивая темп шагами по сцене. Главный дирижер оркестра Дмитрий Лис, разумеется, тоже был там.
У нас давние дружеские связи с Андреем. Каждый приезд его к нам – это радость не только для публики, но и для артистов оркестра. Ну, а приезд Михаила Сергеевича для нас и для нашего оркестра, Михаил Сергеевич – это знаковая фигура вдвойне. В 91-м году, по-моему, когда город наш еще был закрыт, ни один иностранец в наш город не мог приехать, когда о нашем замечательном оркестре никто ничего не знал. Состоялась встреча Михаила Сергеевича с Эдуардом Аргатовичем Росселем, и было принято решение о том, что наш город будет открыт. И вот, собственно говоря, не будь этого решения, не было бы и сегодняшнего дня, не было бы развития оркестра. Все очень тесно связано.
Праздничная программа, которую вчера давали в Свердловской филармонии, называлась «Эпоха Шостаковича». Но Андрей Гаврилов включил в нее и Чайковского. Предвосхищая вопросы, как заметил он сам, пианист объяснил, почему Шостакович и Чайковский, и почему Горбачев.
Почему Чайковский и Шостакович? Во-первых, это два самых великих русских симфониста. Это два человека, которые во многом очень разные, но в главном имеющие такое количество общего. Оба были великие страдальцы того, что общество их совершенно не понимало. Они как бы два родственника музыкальных. Я знаю, что Михаил Сергеевич в нашей стране очень противоречивые отношения. Многое из того, что сделал Михаил Сергеевич, не понято и не оценено или же искажено. Но я думаю, что придет время, когда все дурное выветрится и останется то, что действительно сделал этот великий сын России. Перед ним стояла задача, которую один человек решать не мог.
Пианист Гаврилов благодарен Горбачеву за то, что тот в 1985 году дал ему уехать за рубеж без статуса политического беженца. Президент СССР Горбачев особо ценит гениального музыканта за то, что даже спустя 10 лет творческого молчания Андрей Гаврилов снова вернулся не только к инструменту, но и в Россию. В день юбилея Шостаковича пианист и президент много говорили об альянсе искусства и политики. Один из примеров – идея совместного проекта в Екатеринбурге.
Мы сидели, пили чай после концерта в тесном кругу с господином Колотурским, с господином Лисом, и так устало импровизировали на эту тему. Было поздно, 00:30. Недолго думая, я набрал телефон Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич сделал вид, что он не удивился.
Все время мне приходится сталкиваться с заговорами. Собрались на троих. 6 ноября, пометьте.
Уже было 7-е наступило.
Но я считал, что я случайно здесь, примкнувший. Я не искушен в музыке, хотя люблю музыку. Но примкнул вот я не случайно. Во-первых, я с большим доверием отношусь к Андрею. Наши судьбы с ним пересеклись. Это один из тех случаев, когда надо было принимать решение. Мы встретились недавно, но я принял участие в судьбе тем, что ему была предоставлена свобода.
Это произошло ровно 25 лет назад, так что сегодня у нас тоже круглая дата.
Что-то сегодня круглое. Сегодня день регистрации брака с Раисой Максимовной в 1953 году. Это и день рождения. Собирались для главного встретиться.
Президент СССР Михаил Горбачев перечислил еще не все знаменательные круглые даты, которые относятся к последним дням сентября 2006 года. Этой осенью отмечается 70-летие Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени. И после выпуска последних известий слушайте программу «Время гостей». Какой будет тактика оппозиции в следующем году? Возможен ли бойкот думских выборов? Программу «Время гостей» для обсуждения этой темы приглашен президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Сегодняшний выпуск программы «Время гостей» ведет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Итак, программа «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Сивяков, приговорен к 4 годам заключения. Два других сослуживца Сычева, Геннадий Белинович и Павел Кузьменко, проходившие по делу, приговорены к 1,5 годам условно. В Киеве проходят памятные мероприятия, приуроченные к 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 41-го года нацисты расстреляли здесь десятки тысяч людей, в основном евреев. В Карагандинской области Казахстана второй день продолжается акция протеста на шахте имени Ленина, где на прошлой неделе при взрыве метана погиб 41 горняк. Основные требования шахтеров – обеспечить безопасность работы и повысить заработную плату. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе с Дзюнитиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. На юге Афганистана в городе Лашкар-Гах при взрыве погибли по меньшей мере 18 13 человек, около 20 получили ранения. В числе жертв мирные жители и полицейские. Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина об отправке в Ливан инженерного батальона. До 400 российских военнослужащих пробудут в Ливане около 3 месяцев. В Кисловодске, по сообщению корреспондента «Радио Свобода», убит один из подозреваемых в нападении на имама. Священнослужителя застрелили минувшим вечером. В Петербурге прошла панихида по императрице Марии Федоровне, матери последнего русского царя Николая II. Ее прах был доставлен сегодня из Дании в Кронштадт на борту военного корабля. Саддам Хусейн вновь удален из зала суда, на этот раз за препирательство с судьей. Защитники свергнутого диктатора Ирака и 6 его соратников бойкотируют судебные заседания в Багдаде. Обнародованы итоги независимого расследования Организации Объединенных Наций об обстоятельствах убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В докладе говорится, что теракт осуществил смертник, но ничего не сообщается об организаторах убийства. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 26 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 сентября 2001 года. Программа «Права человека». Новый налоговый кодекс и благотворительность. Благотворительные организации, которых в постсоветское время возникло немало, взяли на себя, сколько могли, роль государства. Однако новый налоговый кодекс, введенный в январе 2001 года, с тем, чтобы оградить благотворительность от мошенников, стал ударом для тех, кто действительно помогает нуждающимся. Рассказывает председатель столичного союза семей военнослужащих Мария Большакова.
Занималась бизнесом автомобильным, перегоном автомобилей с Запада. Поскольку главная цель моей жизни – защита семей военнослужащих, я сама эту социальную защиту много лет получала. Так вот, вот эти машины мы сдавали в аренду, получали средства, и немалые. Приоритетное направление у нас – помощь семьям погибшим военнослужащим, первое. Второе – раненым военнослужащим, находящимся в госпиталях. Ну и побывав в Чечне и увидев, что наши многие солдатики там в зимнее время без теплых перчаток, без теплых шапочек выполняют боевые действия. Вот мы видели, что Министерство обороны не может справиться. Вот мы, вот женщины, в общем-то так рады были, что 7,5 тысяч посылок отвезли. Я сама лично сопровождала много раз эти посылки. Жалко ребятишек. Вот такие проблемы возникли, что налоговые органы где-то через год, когда проверили, говорят, нет, да вы еще раз заплатите НДС. Мы кажем так. А вот новый налоговый кодекс, вот платите, в общем, сложности 69 тысяч рублей. Хорошо, но штраф за что? За то, что мы подменяем функции государства.
Начальник Департамента социального развития правительства России Евгений Гантмахер.
Правительство, социальный блок, эти факты все знают прекрасно. И я бы сказал, возмущен. Действительно, когда готовили налоговый кодекс, документ очень объемный, то на эти вопросы по недомыслию просто не обратили внимания. Я вам приведу даже другие примеры, более, я бы сказал, вопиющие. Но когда, например, человек приходит в благотворительную столовую, да, и получает бесплатный обед, то эта благотворительная организация должна заплатить в бюджет единый социальный налог за ту сумму, которую она потратила на этот обед. Что делается? Что будет делаться? На эти вопросы обращено внимание. Та же Валентина Ивановна Матвиенко проводила совещание еще весной с крупнейшими общественными организациями. Там присутствовал господин Шаталов, первый заместитель министра финансов. Он автор, идеолог налогового кодекса, целый ряд других чиновников. И уже подготовлен, на самом деле, проект поправок в налоговый кодекс.
Благотворительность в новых налоговых условиях. Радио «Свобода». 26 сентября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. В Америке началась продажа кошек, не вызывающих аллергию. Это одна из тем выпуска новостей науки и техники. Выведет Ольга Орлова.
Американская компания «Аллерко» приступила к продаже кошек, не вызывающих аллергии. Эта порода выведена путем искусственного отбора из редких особей, у которых отсутствует белок FLD1, служащий главным аллергеном для человека. Это отклонение имеет место у одной из 50 тысяч обычных кошек. Сейчас стоимость котенка новой породы составляет $3950 США. Зонд Европейского космического агентства «Марс-экспресс» передал новые снимки Марса. На них запечатлена область Сидония. Необычные детали рельефа этой местности, сфинксы, пирамиды, в течение ряда лет после их открытия служили основанием для околонаучных спекуляций об их искусственном происхождении. Фотографии, полученные зондом, раскрывают ранее неизвестные особенности рельефа Марса и подтверждают их природное происхождение. Кроме «Марс-экспресс», сейчас изучает Марс еще 3 орбитальных станции. Агентство передовых оборонных исследований США DARPA выделило нескольким американским университетам гранты на сумму $7.5 миллионов для изучения регенерации поврежденных конечностей человека. Гранты получили группы, сделавшие в последнее время многообещающие открытия в области регенерации тканей у млекопитающих. Задача ученых – разработка способов выращивания на месте повреждения недифференцированной ткани и формирование из нее полноценной руки или ноги, как это происходит в естественных условиях у человека во внутриутробном периоде или у ящерицы-саламандр в течение всей жизни. Решение задачи станет важным шагом к разработке методов продления функционирования человеческих органов. Международная группа немецких, польских и американских микробиологов разработала технологию создания транспортных систем из микротрубочек. Наносистема подражает системе транспорта в живых клетках, но использует другой принцип. Клеточная система транспорта состоит из микротрубочек, по которой движется молекулярный комплекс белка кинезина и белка NSD. Они перевозят по микротрубочкам макромолекулы клеточной органеллы. В новой же системе исследователи прикрепили транспортные белки к самим микротрубочкам, сформировав таким образом нечто вроде конвейера. Такие передвижные ленты можно использовать в разных устройствах для точного транспорта микроскопических объектов.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Прокуратура Воронежской области проводит проверку по факту появления милицейской инструкции о неформальных молодежных группировках. Инструкция направлена директорам местных школ. Руководство правоохранительных органов просит учителей сообщать о подозрительных учениках. Правозащитники называют этот документ инструкцией по слежке за детьми, рассказывает Михаил Жеребятев.
Поле интереса поворинской милиции оказался достаточно широкий спектр групп по интересам и идеологии. В списке фигурируют футбольные фанаты, разновидности фашистских организаций, скинхедов, объединений антиглобалистов, коммунистов, молодежных субкультур, как то растаманы, рэперы, хиппи, металлисты. Замыкает его созданная Михаилом Ходорковским общественная организация «Открытая Россия». В письме содержится просьба довести сведения, содержащиеся в документе, до педагогов с целью их изучения в педагогических коллективах и применения в практической деятельности для ранней профилактики правонарушений с участием молодых людей. При этом его содержание рекомендуется не доводить до самих учащихся, но сообщать о случаях появления символики перечисленных организаций и групп в милицию. О том, как и почему те или иные организации оказались в милицейском списке, говорит Елена Яндовицкая, старший инспектор по делам несовершеннолетних Поворинского района Воронежской области.
По школам, это только в качестве информации, если вдруг какие-то ребята там заезжие, на каникулах приедут сюда. То есть просто, чтобы сами учителя ориентировались, вот что это могут быть за ребята. Это была информация для учителей, просто для того, ну как, понимаете, большинство ведь учителей у нас этим не интересуются, пока, как говорится, жареный петух не клюнул.
Комментарий о правовой стороне документа Ольги Гнездиловой, директора межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземье».
Я бы сказала, что это некая хаотичная вещь, она слеплена из нескольких источников. То есть, во-первых, это неонацистские группировки, которые в связи с убийством перуанского студента и вынесением накануне приговора по этому делу, они как бы были, наверное, на вооружении органов внутренних дел, там ФСБ передавал как-то угодно, там все равно у них есть некий список вот этих всех неонацистских, так называемых, группировок. Вот. А остальные, я вообще, на самом деле, затрудняюсь ответить, потому что там такая каша. Но то, что туда попали культурные течения, непонятно. Во-первых, нарушает право на частную жизнь, право на свободу совести, свободу убеждений. Очень многие группы, которые там отмечены в этом письме, они как раз выявлены по признаку их убеждения, да, то есть если там комсомольцы, те же самые религиозные течения. Очень хочется надеяться, что мы не к этому идем, а к чему-то, наверное, более хорошему.
Это была точка зрения правозащитника. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Московское время 16:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Кирилл Коблин.
Политическое ток-шоу на телевидении и радио возможно только при одном условии, если на нем сталкиваются принципиально разные подходы к решению насущных для общества проблем. Интересным такое шоу может стать только если представленные на нем позиции отражают настроение значительной части населения. Это, так сказать, азы. Но российское телевидение в очередной раз демонстрирует, что универсальные принципы не для него. Цензура, внутренняя и внешняя, настолько сузит рамки возможного, что чаще всего политические ток-шоу представляют собой либо пропагандистские мероприятия, либо разговор о дозволенном, дозволенных к показу людей. Об одном из таких шоу можно прочесть в статье Сергея Митрофанова «Граждане против налогов, но за собирание земель», опубликованной на сайте Телекритика. Посвящен обзор программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
Выход очередного воскресного вечера на этот раз ознаменовался приступом неуверенности Соловьева. Дело в том, что к тому времени, когда его передача «Наступила пора выходить в эфир», телевидение, если его считать коллективным разумом, уже практически полностью освоило повестку дня, весьма куцую в его телевидении представлений. И чего-либо еще говорить означало также и чего-либо повторять, даже того же четвергового Соловьева. Поэтому Владимир начал непривычно. Он выдал в эфир все эти свои внутренние профессиональные переживания и предложил анализировать некоторые тенденции.
Когда исчезает возможность предметного разговора с ясным изложением различных позиций по поводу общественно значимых проблем, ведущему остается одно – выдавать собственные прозрения, концепции. Иными словами, совмещать несовместимые роли аналитика, комментатора, пропагандиста и развлекателя.
Пригласили Геннадия Зюганова, КПРФ, Андрея Исаева, «Единая Россия» и Александра Байбакова, «Родина», которого, наконец, мы все и увидели живьем. Без Соловьев все пытался выяснить, чем они, партии, друг от друга отличаются. Лидеры же отвечали некими монологами, причем, когда один говорил, глаза у двух других стекленели.
Я спросил у Сергея Митрофанова, может ли вообще существовать жанр политических ток-шоу в условиях властного политического контроля за телевидением.
Пресса в России, как институт информации, практически перестала существовать. Все теперь занял пиар, все заняло озвучка каких-то идеологем, которые исходят из кабинета власти. И этим объясняется то, что в аналитических программах ничего в последнее время не объясняется, а происходят какие-то вот внедрения в сознание каких-то вот теорий. Я еще хотел бы обратить внимание, что возникла тенденция в последнее время дезавуирования ельциновского наследия. Это вот была передача Соловьева, была передача Караулова. И что из этого может происходить, на самом деле пока еще не очень понятно, потому что обвиняется Ельцин, обвиняются чикагские мальчики, обвиняется КГБ, которое якобы продвинуло их во власть. А что из этого может произойти? Какая теория? Мы об этом пока еще не знаем, потому что Путин тоже ставленник КГБ. То есть, возможно, это игра какая-то вокруг преемника.
Сергей Митрофанов – автор статьи «Граждане против налогов, но за собирание земель», опубликованной на сайте Телекритика. Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Московское время 16:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске вынесен обвинительный приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Севяков, приговорен к 4 годам заключения. В Киеве проходят памятные мероприятия, приуроченные к 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В Карагандинской области Казахстана второй день продолжается акция протеста на шахте имени Ленина, где на прошлой неделе при взрыве метана погиб 41 горняк. Основные требования – обеспечить безопасность работ и повысить зарплату. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. На юге Афганистана в городе Лашкар-Гах при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек, около 20 получили ранения, среди жертв мирные жители и полицейские. В Кисловодске убит один из подозреваемых в нападении на имама города, священнослужителя застрелили накануне вечером.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит новости экономики. Их представит Иван Трифилов.
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. По прогнозу правительства, по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Стратегической задачей России является увеличение объема жилищного фонда на 40%, заявил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Вместе с тем, по его словам, государство не строит утопических планов и намерено решать эту задачу по-новому, а не так, как в 60-х или 70-х годах прошлого века.
Сегодня, и эти данные известны, более 60% семей считают для себя задачей номер один улучшить жилищные условия. И другая цифра, она тоже известна, но тем не менее она показательна. Практически 80% людей считают признаком благополучного существования, признаком достатка, наличие собственной недвижимости в жилищной сфере. Чтобы эти запросы хотя бы в предварительном плане удовлетворить, мы должны увеличить общий объем жилищного фонда на 40%.
Итальянская энергетическая компания Enel подтвердила интерес к покупке как минимум блокирующих пакетов акций нескольких генерирующих компаний, созданных в результате реформы российской электроэнергетики. Об этом сообщил холдинг РАО ЕС России после встречи его руководителя Анатолия Чубайса с генеральным директором Enel. Ранее глава итальянской компании Фулвио Конти заявлял о намерении до конца года приобрести ряд электростанций в России, а также газовые активы для снабжения этих объектов топливом на общую сумму от 2 до 4 миллиардов евро. Участвовать в этих сделках Enel планирует консорциуме с российской группой ESN и итальянской газовой компанией Eni. В целом, в ближайшие 5 лет РАО ЕС России планирует реализовать масштабную инвестиционную программу на сумму более 2 триллионов рублей, которую холдинг в основном собирается привлечь за счет первичного размещения акций своих генерирующих подразделений, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций. Через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Об этом сообщило Министерство промышленности и энергетики страны. Наибольшее увеличение тарифа произошло для сельского населения на 19,7% до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей на 4,7% до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Между тем, Федеральная антимонопольная служба страны по мере дальнейшей либерализации внутреннего рынка электроэнергии намерена ужесточить контроль в этой сфере экономики. Об этом заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования. внимание, в том числе недопущение манипулирования ценами на электроэнергию.
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о порядке создания в стране единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. Как сообщила представитель министерства Вера Балакирева, без нее в стране невозможно внедрение правил европейского протокола и прямого урегулирования убытков от дорожно-транспортных происшествий. Президент Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим также считает, что без учета всех страховых случаев Россия не может применить опыт развитых стран.
Практика показала, что 90% ДТП – это ДТП, в которых нет ущерба жизни и здоровью, и в которых обе стороны согласны без вызова жандармерии или дорожной полиции урегулировать убыток. Страховщики договорились о том, что если пострадавший виновник сели и заполнили квиточек в соответствующем, так сказать, стандарте, то для страховщиков это является основанием. Но тут все говорят как? Если ДТП произошло, мы должны вести статистику по виновникам. А если оно не произошло, то как бы ДТП нет, государство не всегда будет правильно определять политику в области наказания водителей.
Швейцарская компания Nestlé, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, приняла решение построить вторую очередь завода по производству растворимого кофе в Краснодарском крае. Вместе с тем, как сообщили представители администрации региона, сроки строительства и объемы инвестиций пока не определены. На строительство первой очереди завода Nestlé Кубань швейцарская компания потратила 120 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, курс на среду 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Московское время 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В этой стране в начале учебного года разгорелась жаркая дискуссия о том, по достижении какого возраста школьникам можно разрешать приносить с собой мобильные телефоны и нужно ли делать это вообще. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Еще совсем недавно основным атрибутом школьника был ранец, а в нем тетрадки, книжки, пенал и маскотка. Так в Польше называют маленькие игрушки, которые очень часто прицепляют к рюкзакам. Считается, что они приносят счастье. Однако сейчас к этой базовой экипировке прибавилась еще одна вещь – мобильный телефон, причем с самых первых классов. Нередко происходит так. В Польше уже после первого класса дети едут группой в так называемую «зеленую школу». Это означает недельное пребывание в каком-то из домов отдыха в живописных местах страны вместе с учителем и в сопровождении нескольких родителей. Обычно на это время, в семилетнем возрасте, практически все дети получают мобильные телефоны, чтобы в любой момент иметь возможность связаться с родителями. После возвращения из зеленой школы появляется вопрос, оставить мобильный телефон ребенку или нет. По данным исследований, принятие решения связано у родителей с долгими обсуждениями и консультациями со знакомыми, имеющими старших детей, со специалистами. Обычно родители выбирают все же второй вариант – оставить, в результате чего в школьных коридорах и в классных кабинетах, даже на этажах, где учатся семилетки, телефонные звонки, сигналы СМС становятся обычным делом. Это нервирует учителей, и в результате все больше школ строго-настрого запрещают оставлять телефон включенным во время занятий. На переменах пускай себе звонят, но во время уроков ни в коем случае телефон не может оставаться невыключенным. Эти сигналы, СМС или звонки не позволяют нормально вести урок. В таких случаях я делаю замечание, забираю телефон, отдаю его потом классному руководителю или родителям на собрании. Говорит пани Анна, преподаватель химии одной из варшавских школ. В некоторых школах, как, например, в городке Ленчна, идут еще дальше. В устав школы вносят пункт о том, что ученикам на территории учебного заведения вообще запрещается иметь мобильный телефон. По словам учителей, многие школьники приносят мобильные телефоны не потому, что они им нужны, а потому, что это модно. Преподаватель физкультуры Ришард Ковальский. Это точно так же, как с сигаретами. Половина учеников курят не потому, что хотят или им это нравится, а потому, что это модно, потому что курят другие. То же самое случилось и с мобильными телефонами. А что говорят сами школьники? Зачем им телефон в школе?
Телефонную отвечала мне моя мама, и это была справа.
Мне однажды позвонила мама во время занятий с очень важным сообщением, и я не представляю, что бы было, если бы у меня не было телефона, или он был бы выключен.
Просто не могу туда добраться.
Я пишу длинные смски девушке своей, друзьям, ну и родителям тоже. Я использую телефон только для передачи короткой информации. Пишу или звоню с короткими ясными сообщениями. Например, приди в 8. Все мои собеседники относятся к запрету на пользование в школе телефоном крайне отрицательно. Насколько распространено в Польше явление телефонизации детей? По данным исследований фирмы Exicom Polska, в каждой третьей польской семье, имеющей детей, младшее поколение имеет собственные мобильные телефоны. Более того, в 13% случаев речь идет даже о двух телефонах у одного ребенка. Примечательно, что наличие телефона у ребенка зависит не только от материального состояния родителей, но и от их возраста. Оказалось, что чаще всего мобильники своим детям покупают родители в возрасте около 40 лет. В этом возрасте человек обладает обычно самой высокой покупательной способностью. И кроме того, его детям в это время в среднем обычно около 10 лет или более. А теперь для подростка наличие мобильного телефона для построения отношений с ровесниками просто необходимо. Между тем, проблемой наличия мобильных телефонов у детей недавно заинтересовалась Европейская комиссия, решив инициировать общественное обсуждение этого вопроса в государствах-членах ЕС. В специальном заявлении комиссии по этому поводу говорится, что дети, имеющие мобильные телефоны, в большей степени подвержены влиянию вредной информации, запугиваниям, похищениям, не говоря о том, что их легче провести и вытянуть через телефон деньги. По моему мнению, защита несовершеннолетних от опасностей, связанных с наличием мобильного телефона, это дело целого ряда субъектов – телекоммуникационных фирм, организаций по защите прав детей и властей. Чем эффективнее будет это сотрудничество, тем меньше нужно будет вмешиваться в эти процессы государству, заявила член Европейской комиссии по делам общества и средств массовой информации Вивиан Рединг. Тем не менее, число мобильных телефонов у европейских подростков стремительно растет. В Европейском Союзе телефон есть у 70% подростков в возрасте 12-13 лет и у каждого четвертого ребенка 8-9 лет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Европейская комиссия принимает сегодня решение о включении в состав Европейского Союза Румынии и Болгарии. Подробный разговор о перспективах расширения ЕС в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Горняков шахты имени Ленина в Караганде находится в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.